Добрый день, мы на «Авроре», в студии шеф-редактор радио «Аврора» Раде Дмитрий Владимирович. И на прямой связи с нами общественный деятель Грузии Ливан Васадзе. Добрый день, Ливан.
Дмитрий, здравствуйте.
Мы начали с вами разговор длинный о том, каким должно быть общество будущего. И там мы говорили о ростовщическом проценте, о запрете судного процента. Ну вот что я хотел бы отметить, вот думая над сегодняшней программой, что государство для русского человека является одной из главных ценностей. Государство как защитник народа и веры, но государство, которое положило в свою главную цель, целеполаганием которого оно сделало деньги, оно начинает уничтожать свой народ, повышая все время тарифы, повышая все время коммунальные услуги, повышая все время налоги. У нас даже анекдот был, насколько повысится цена на бензин, когда нефть будет стоить ноль. Но мы даже не представляли себе, что нефть будет отрицательная, а цена на бензин повысится. Вот что-то нужно сформулировать в качестве цели другого государства. Потому что заменой просто людей ничего не изменишь. Как вы считаете?
Ну вот я смотрел цифры. Они путаются, трудно найти точные данные. Но смотрите, умерло в прошлом году больше, чем родилось. Я думал, 350 тысяч человек в России, оказывается, под 500 000. То есть хуже ситуация, чем я думал. Значит, каждый божий день и сегодня русские, не только русские, россияне похоронят на 1700 почти человек больше, чем родят. Это геноцид, это истребление. То же самое в Грузии. Каждый день мы хороним на 150 приблизительно человек больше, чем рождаем. Если верить данным Центробанка российского, могу что-то путать, но порядок не путаю. По-моему, в прошлом году, в четвертом, что ли, квартале, в среднем россияне тратили до 63% своего дохода на покрытие кредитов потребительских, ипотечных, прочее. Это же катастрофа. То есть, представляете, больше половины у человека дохода уходит на обслуживание денег в рост, отдавание этого процента тем, кто ничего не делает. То есть они бумажки перетаскивают или электронные файлы из одной папки в другую, из одной комнаты в другую. И за это время тикает, а население России, оно пашет на них. Дальше интересный вопрос. Куда эти деньги деваются? Они в основном деваются в покупку казначейских облигаций американского и европейского правительства. То есть вывозятся, говоря русским языком. То есть происходит высасывание соков жизни из нации, из страны. Я не против бизнеса, я не против развития индустрии, я за, наоборот. Очень люблю, когда заводы гудят, предприятия работают, все движется. Но я против вот этой адской удавки банкиров на шее производственников, предпринимателей, людей дела, населения. Любой человек должен двигаться, что-то создавать. Кто-то пишет, кто-то рисует, кто-то строит, да? Но вот все это сейчас в удавке такого гигантского питона. Спрашивается, почему это делается? Ну ладно, там Грузия, маленькая страна, разорванная между двумя гигантами, 22% Грузии, Абхазия и Цхинвали в руках у России. Мы считаем оккупированы, выгнаны грузины оттуда только потому, что они грузины, а 78% я считаю оккупированы американцы. Да? Ладно, это как бы наша кара, наши ошибки и наше невезение, мягко говоря, да? Но Россия-то, вот смотрите, ядерная держава, крупнейшая страна в мире, Путин по всем рейтингам самый влиятельный политик во всем мире. Что это такое? Почему вот у такой страны должны как там пылесосом высасываться все соки? Каждый год кто-то говорит, вывозится 60 миллиардов долларов, кто-то говорит 100 миллиардов долларов из России. В прошлом году в пандемию эта цифра удвоилась. Потом смотришь на то, я не экономист, но я высшую экономику изучал в магистратуре по управлению бизнесом, в том числе в США. Поэтому ну, на уровне там выше, чем дилетант, наверное, я экономику знаю. 25 лет работаю в реальном секторе экономики, создаю, строю какие-то заводы, предприятия. Как меня туда ленивого поэта занесло, я не раз говорил, я не знаю, ну, бог с ним. Это мой крест, чтобы о родных заботиться, о людях. Ну, давайте посмотрим вот на показатели. Некоторые из них мы в одной из бесед несколько месяцев назад уже упоминали. Теперь посмотрим, сколько денег. Деньги откуда берутся? Их печатает Центробанк. То есть он имитирует, как говорится, ФРС в Америке, Банк России в России, Национальный банк Грузии в Грузии и так далее. Печатает национальную валюту. Сколько ее в России? Смотрим, как это мерится. Удельный вес по сравнению с экономикой, то есть ВВП. Разительный контраст. И у нас, и у вас, и на Украине, везде, во всех странах побежденного лагеря, значит, Варшавского договора, кто-то запрещает эти деньги в достаточном количестве имитировать. То есть есть искусственный дефицит денег. Так, например, в России около 40% масса денег к ВВП. В Грузии, по-моему, 35 сейчас, на Украине тоже там за 30 и так далее. Смотрим, как у них. У них в Европе, у китайцев разительный контраст. От 80 там, до 200% от ВВП. У Китая там 190 с лишним процентов. То есть у нас денег просто, вот как, знаете, в кровеносной системе крови очень мало. Искусственное голодание организма. Теперь смотрим, сколько эти деньги стоят, потому что когда они их печатают, они же не дарят их банкам, они их дают в долг. Смотрим. Последние 15 лет, ну, рекордно низкие ставки на Западе. 0%, 1%, 2%. Это проценты, по которым эти банки центральные дают эти деньги коммерческим банкам. Смотрим у нас. 7%, 8%, 9%. Бывает, что там 6%, но ненадолго, это счастье. Потом смотрим на правила вывоза денег из страны. У всех закрыто, регулируется. Можешь, но регулируется. У нас перекати поле, гуляй поле, простите. Что хочешь делай? Заходи, выходи, дестабилизируй валюту, биржи. Что хочешь делай? Проходной двор и в России, и в Грузии, и на Украине. Везде. То есть надо быть, простите меня, идиотом, чтобы не видеть, как нас искусственно объединяют и грабят. Все страны. Вот вроде нас вроде сделали врагами. Россия, Грузия, там, на государственном уровне, слава богу, на народном уровне не удалось еще. Но, Саша, мы близнецы с точки зрения того, как мы управляемся. Что, в России перевелись умные люди, в том числе экономисты? Да нет, есть. Бриллиантовые мозги, Сергей Юрьевич Глазев, Валентин Юрьевич Катасонов, Вашев Михаил Делягин, Хазин. Ну, люди же умные, опытные, образованные. Все правильно говорят. Что такое? Что за мистика? Почему самый влиятельный политик в мире, вот хотя бы на примере России, не может это изменить? Не знаем, я не знаю. Ну, тут две версии. Он нарочно, либо он не может. Он знает, что если он это тронет, там все загорится. Теперь, как нам это объясняют? Мы это тоже проходили. Как нам объясняют необходимость грабежа и истребления наших населений, наших предприятий, наших заводов? Нам говорят, если мы напечатаем больше денег, и выдадим их в страну по более низким процентам, их станет столько много, что наступит инфляция. Нас пугают инфляцией. И это считается аксиомой. Кто сказал? Ну, человек, которому дали Нобелевскую премию, отец монетаризма, товарищ Мильтон Вениаминович Фридман. Вот он сказал, вот он ему за это. Нобеля дали, вы что? Вы что, не верите Фридману? Читаем Фридмана, не так у него написано. Врут все. Не так однозначно там. Фридман пишет, что лаг между понижением ставок, увеличением денежной массы в экономике, в развитых экономиках может составлять от 5 месяцев, а в развивающихся еще дольше. Переводим на русский язык. Это значит, что товарищ Фридман признает, что никакой корреляции между этими действиями может не быть, тем более в так называемых развивающихся экономиках. Потому что если я тут что-то сделал, и через год что-то произошло, поди докажи, что это из-за этого у нас произошло. То есть абсолютный миф. Ложь просто. Теперь, откуда у нас, как у собаки Павлова, рефлекс страха перед словом «инфляция»? Кто нас этому слову обучил, когда и зачем? Вспоминаем. Во всех странах бывшего Советского Союза этой страшилкой нас запугали до смерти, когда аккурат после развала Советского Союза. Кто вот эти собаки? Вернее, ихние ставленники, либералы во всех 15 республиках. Что они сделали? Везде устроили процессы гиперинфляции. Помним, да? И рубли, эти купоны у Шеварднадзе, вообще все, и гривна. Обесценивались, печатались, люди не могли там тюком денег хлеб купить. Сколько это длилось во всех советских республиках? Ну, годик, другой. Кошмар, голод, холод. Кто нас спас, в кавычках, от этой напасти? Они спасли. Камдэсю, вот все эти уроды пришли. И спасли нас. То есть спасли от чего? От того, что они же сами руками своих ставленников, политиков нам устроили. Спасли, залатали, ввели правильную монетарную политику. Что это такое? Это обучение собачки Павлова бояться удара током. На 20-30 лет вперед все населения, стравливаемые между собой, украинцев с русскими, грузин с русскими и так далее, азербайджанцев с армянами и так далее. Всех приучили бояться дрожать перед этим страшным словом – инфляцией. Ну, надолго. Чтобы боялись, чтобы не рыпались, чтобы верили этому гипнозу. И пошло-поехало. Дорогущие деньги, мало их этих денег в экономике, и искусственная бедность. Я говорю, что мы находимся в искусственной бедности. Не заслуживают ни Россия, ни Грузия. Это великие культуры, талантливейшие, красивейшие люди. Не заслуживают наши страны, наши народы этой нищеты, в которой мы находимся. Она искусственная, это провокация. Для чего? Чтобы легче было нами управлять. Нас, бедных, на вас натравливать, головой об вас бить, вас, бедных, пытаться дальше расчленить. Это все адская машина под названием «давайте докончим остатки Советского Союза». Поди объясни это навальнятам, грузинским либералам. Убьют, скажут, ты, значит, безумец, ты агент Кремля. Какой я агент Кремля? Я реалист. Я вижу, как нас с вами грабят и убивают. Я вижу, как искусственно истребляются наши народы. Пока те вывозят тюками эти деньги. Я ксенофоб, я не ксенофоб. Я как рыба в воде на Западе. Без трёпа скажу. По-английски говорю, как по-грузински. Вообще никаких проблем нет. Очень люблю порядочных, хороших там европейцев, американцев, дружу с ними. Никакой ксенофобии у меня к ним нет. Но это же не значит, что я слепой дегенерат, извините меня за грубость, который не видит, что с нами делают. Это вот что такое? Поэтому мы с вами говорили, Дим, когда мы вырвемся из этой кабалы, я не знаю, когда, как. Это мы все вместе, мне кажется, должны делать, как-то взявшись за руки. Но это вообще другое. Я не считаю, что выбиться из этого можно, вернувшись. Пусть на меня наши друзья, ваши зрители не обижаются. Я не считаю, что вернувшись в систему там, марксизма, можно выбиться из этого. Это не так. Нам нужна новая постмарксистская, постлиберально-капиталистическая модель, где будет все, что над временем, все, что вечное, все, что соответствует нашим с вами менталитетам и традициям. Я не считаю, что искусственно надо запрещать человеку иметь собственность. Это невозможно. Это такая же форма атрофии, как и то, в чем мы сейчас живем. И такая же форма уродства. Поэтому мы должны строить такую экономику, такую политику, которая направлена на размножение и расцвет наших народов, а не на его истребление. Но я же вижу, что сейчас на нас наложены просто это дань победителей, знаете, просто, ну, жизнь прошла. Сколько лет прошло? 30 лет прошло. И все никак мы не можем. Никто, не верьте, что там кто-то из нас больше выбрался, больше суверенен. Грабят также, запрещают создавать пространство для развития таланта, нового дела, новых рабочих мест. Абсолютно одними теми же методами. Я же знаю, я же там путешествую все почти страны бывшего СССР, регулярно посещаю, вижу, что происходит. Кто-то более закрыт, кто-то более открыт. Но модель, матрица одна и та же. Поэтому мы стали с вами обсуждать, какая должна быть система денег в постлиберальном обществе. И я ушел в антиутопию, то есть я ушел, знаете, вернее, в утопию как идеалист. Я сказал, что я считаю, вообще не должно быть института давания денег в рост. Участвуй от успеха. И ты Центробанк, и ты коммерческий банк. Участвуй в прибыли, участвуй в успехе. Почему должна быть вот эта искусственная привязка? Но до того счастья, до того идеала нам, ну хотя бы то, в чем мы живем, та версия ростовщической системы, в которой мы живем, она совершенно адская. Ну, сравните, слушайте, в Индии, вот я раз 15 бывал по делам, по высоким технологиям, индусы экспортируют, у меня, наверное, данные устарели, но на 130, что ли, миллиардов долларов продуктов, связанных с программированием и системной интеграцией, то есть отсюда, 0 и единичка. Это не нефть, не газ, это продукт серого вещества, да? Это, ну, экспорт сравнимый с нефтегазовым экспортом, ну, чуть меньше, но все-таки, Российской Федерации. Начинаем разбираться, как так вышло, что индусы экспортируют столько на Запад программной продукции, а у России там экспорт этой же программной продукции, ну, чуть больше, чем на пару миллиардов долларов. Как так? Начинаем думать. Что, они английский знают? Ну, знают, да, но это же не про продукт лингвистического знания. Компьютерные языки — это математические языки. Понятно, что ноль индуистские концепты, они перевернули алгебру арабов, но... Но неужели там школа математическая в Индии настолько лучше русской школы? Да нет. И мне там один из, в Бомбее, один из руководителей крупнейшей индийской IT-фирмы говорил, что, слушай, говорит, я шахматы учил, говорит, по партиям Карченова. Лучшие книжки, говорит, по математике у нас в школе были советские книжки. Куда вы пропали, говорит? А я вам скажу, куда мы пропали. Возьмите и сравните условия финансирования, значит, предприятий, включая IT-предприятия между Индией и Россией. Все станет ясно. Им можно, нам нельзя. Здесь кредит направлен на грабеж, на отнимание предприятий со стороны банкиров. А там на развитие. Процентные ставки 1-2%. У нас там 15%. Длина денег, там 10 лет у нас там на год дадут, и каждый год каждый российский предприниматель и грузинский должен сидеть и дрожать при грозном звуке кредитный комитет. Продлят, не продлят, какие-то ковенанты. Ты нарушил или не нарушил? Нарушил, давай сюда предприятие, собака. Геноцид не только народа, но и деловой сферы. Сколько указов? Сколько совещаний, сколько обещаний. Возы ныне там. Это вот что такое? Вчера я говорил с одним физиком, моим другом, русским бизнесменом, сыном великого русского физика, Льва Феоктистова. И Саша мне говорит, слушай, говорит, по разным данным до 20% всех российских предприятий обанкротились в прошлом году или банкротятся сейчас. Слышите, что происходит? И что делать? Как все это спасать? Только развернув на 180 градусов политику. Молодые, талантливые ребята, русские, грузины, должны не мечтать, как бы сделать ноги и свалить на Запад. А мечтать, как бы завести семью, расплодиться и жить счастливо у себя на родине. Или друг у друга в гостях бывать, чем чаще, тем лучше. Как это сделать? Ну, сбросить эту удавку сколько можно? 30 лет уже. Все передачи вот на вашей «Авроре», все передачи про это, все, значит, презентации про это, все цифры про это. И как будто вот глухие, просто об стенку бьемся, ничего не происходит. Возы ныне там. Сколько это может продолжаться? Ну да, я считаю, что вот там протесты, связанные с Навальным, это чистого рода, значит, западная провокация, навязанная там молодежи, чтобы там их как-то заставить восстать против государства российского. Это понятно. Южу понятно. Но мы же не про это. Мы про то, что страны должны развиваться. Они не будут развиваться, если продолжать их так душить. Степень выдержки и выносливости наших народов, она фантастическая. и русских, и грузин. Мы живем 30 лет в газовой камере. И, ну, честно говоря, у всего, наверное, есть какой-то свой лимит. Вот смотрите, минус 500 тысяч русских или россиян в прошлом году, это уже показатели вот этого истребления наших с вами народов. Простите, что долго, но это очень важный вопрос. И мы не сможем с ним разобраться, если не будем понимать механики. А механика вот она, я все сказал. Не надо быть там академиком и профессором, как ваши уважаемые мыслители альтернативной, то есть правильной экономической мысли, Глазьев, там, тот же Хазин, Делягин, чтобы разобраться в этом. Все всем ясно. Не ясно одно, почему это все не меняется. И доколе, как говорят русские, нам всем терпеть все это.
Я хочу сказать, что вот для зрителей, которые не в Москве, в Москве, если проехаться по центральным улицам Садового кольца, по Кутузовскому проспекту, то половина магазинов закрыта. То есть разорение идет уже в Москве на центральных улицах, что можно говорить о всей остальной России. При этом, кроме банковской удавки, существует государственная удавка. Ну вот мой знакомый, у него был магазин закрыт достаточно долго, сколько был локдаун, но оказывается, у него там вот в марте, пока еще этот локдаун не объявили, была продажа, а раз была продажа, то изволь заплатить налог 80 тысяч. Вот. Государство, которое повышает, несмотря на все, коммунальные тарифы, тарифы на налоги, повышая налоги на недвижимость, повышая налоги на другие виды деятельности, на повышая цены на энергоносители, фактически является соучастником этого преступления. По, я согласен с вами совершенно, что по геноциду народа. И «Аврора» предупреждает власти, вот мы год тут предлагаем, но ведь если нас не услышат, возможно, соединение левого протеста с правым протестом. Вот к Навальному могут присоединиться совершенно другие стороны, которые до сих пор считают, что, в общем-то, они государственники. Но чаша терпения может переполниться, и они могут соединиться.
Информационное агентство «Аврора». Наша точка зрения станет вашей точкой опоры.
Знаете, даже если я против антигосударственных потрясений и переворотов, потому что, как обычно, на гриву этого коня народного протеста потом садятся бесы, самые бессовестные люди, и управляют. Поэтому я за конструктивный и поступательный процесс развития каждого государства, потому что почти за каждой революцией хочет народ этого или не хочет, маячит рожа пройдохи, который очень хорошо владеет технологиями управления этих революций. Поэтому даже если представить, что мы все самоубийцы, то есть народы, и грузины, и русские, с бесконечным лимитом терпения, ну, пожалуйста, давайте истреблять нас, наши бизнесы, наши этнофонды, наши генофонды. Матрица этого хочет. Слушайте, что нужно-то там всемирному правительству от России? Да ничего не нужно, чтобы трубы работали, и персонал по обслуживанию этих труб. А остальное все горит синим пламенем. Но ходит ли это в интересы великого русского народа? Очень сильно в этом сомневаюсь. Что хотят те же люди вот грузинского народа? Да, втащить нас за уши в НАТО, потому что там Россия, дескать, значит, все равно же не вернет вам Цхинвали и Абхазию, выгнали вас оттуда. Давайте спасайтесь у нас. Давайте, они ваши враги. 20 лет нас без виз не впускают в Москву. Это что, грузины сделали, что ли? Кто это сделал? Это сделали бесы с той стороны, с московской стороны. То есть каждому таджику, при всем уважении к нашим братьям-таджикам, можно без виз, а православным грузинам, нашим профессорам нельзя. 20 лет нельзя. Почему вы русские забываете? А как его не забывать? А вот ваш президент Гамсахурдия что-то про нас сказал в 90-х. Кто вам об этом говорил? Наши телевидения говорили. Кому они принадлежали? Гусинскому и Березовскому. Ну, молодцы. Верьте им. То, что вам наговорили ваши телевидения во время Ельцина. С обоих сторон. То есть искусственно нас столкнули лбами. И давайте сейчас нас затащат, сделают обслуживающим персоналом какой-то военной базы западной, натовской, просто американской, с тем, чтобы, а там у нас же хорошее местоположение, бомбить кого угодно. А остатки нашего населения, наркоманы, там, несчастные там, люмпены, либералы, нищие, обслуживающие банки, эти базы. Пожалуйста, это вот в интересах нашего народа, сильно в этом сомневаюсь. Но я не могу понять, ладно, мы в пасти у льва, но я не могу понять, откуда страна с крупнейшим ядерным потенциалом точно так же продолжает грабиться. Почему это происходит? Ну, еще раз, я не профессиональный макроэкономист, но даже я, там, изучив на уровне аспиранта несколько курсов высшей экономики, кроме высших финансов, теории управления, организационного менеджмента, бухгалтерии такой-сякой и так далее, я знаю очень хорошо, что происходит. Искусственно убивают обе наши страны. Грабят. Почему невозможно это развернуть? Почему деньги, получение денег, причем деньги же, вот для меня, как для грузина, вообще это было такое постыдное слово. Никогда это самоцелью не было, ценностью не было. Это просто инструмент, чтобы работать, чтобы дела делать, чтобы там добро делать в конечном итоге. Почему деньги должны быть самым большим дефицитом в наших государствах? Это же мусор, это же фиатные деньги, они не привязаны никак ни к нефти, ни к золоту. Это бумфантики. Печатай сколько хочешь. Ну, понятно, не печатай так, чтобы действительно инфляция началась. Но не ведись на эту программу значит, павловской собачки. И просто делай так, как нужно, чтобы экономика росла. Потому что все, что нам рассказывают наши центробанки и крупнейшие банки, абсолютная ложь. Нигде это не написано. Нас держат за идиотов. Поэтому мне кажется, Дмитрий, что сейчас мы дошли уже до точки. Вот пандемия, у меня такое ощущение, что вот как 91-й год был сменой парадигм и эпохальным событием, точно таким же был, мне кажется, 2020-й. Так больше продолжаться не может. Вот сейчас этот полутруп, которого никто не избирал, его силой там, затащили силой национальных гвардейцев и дрожат и охраняют. Смотрите, Вашингтон превратился в какой-то форт военный. Там люди уже не живут. Стоит национальная гвардия и этот, значит, представитель поздней элиты Политбюро. Ну, один в один же, смотрите. Что Черненко, что Байден. Какая разница? Это же прямой симптом умирания системы. И вот он там то ручку не может себе в карман засунуть, то ей что-то подписать. И он строчит, собака, извините, он подписал больше этих самых указов, чем предыдущие, по-моему, 10 президентов вместе взятые за такой же срок. Это что, он настолько думает? Да, мне кажется, бедный... Я не смеюсь над пожилыми людьми, просто если они не хотят миром управлять. Иди, дядя, там, отдыхай, я не знаю, телевизор посмотри, какой из тебя президент ядерной державы. И сейчас вот это все уже вошло в финальную стадию. Дальше что? Дальше либо апокалипсис, либо новая жизнь. Мы все надеемся, вот у меня 8 детей, я хочу, чтобы, если Господу будет угодно, я был на их свадьбах, увидеть на моих своих внуков я хочу. Я не хочу на эти трупы глядеть. Если мы хотим новой жизни, эти оковы вот этого адского капитала должны быть сброшены. И Россия, и Грузия. Мы должны между собой помириться. Абхазия, Цхинвали должны опять стать частью Грузии. А Грузия и Россия опять должны стать дружественными государствами, странами, народами. Мы должны все жить в любви и в дружбе. Мы с осетинами, мы с абхазами, вы с нами и так далее. Мы должны прорывать вот эту гипнотическую линию, значит, нашего рассоривания, разложенную везде. Русские должны с украинцами быть опять братьями. Вот мы все это сейчас должны восстанавливать. Или апокалипсис. То есть третьего просто не дано. Сколько можно вот на этот некроз смотреть? И фундаментальной частью выхода из этого геноцида и этноцида наших с вами народов является оздоровление, санитизация на экономической политике. В идеале совсем без денег в рост. Никто не может нам запретить быть идеалистами. Пусть меня называют безумцем, максималистам, эмоциональным грузином, кем угодно. Признаю, я эмоциональный грузин. Я не могу холодно, без принятия, с болью к сердцу на эти процессы смотреть. У меня сердце кровью обливается, как говорят грузины, когда я вижу истребление и грузин, и русских. Ни во что я не играю, ничего мне не нужно. Я мог бы спокойно жить на Западе, гоняться за этой идиотской американской мечтой. Но я так не могу. У меня есть родина, моя Грузия, мое сердце, мое естество. Я обожаю Россию. Для меня трагедия, что нас рассорили. И я решил сделать все для того, чтобы это примирение состоялось. И я ищу таких же русских, которые это понимают. За это меня клеймят агенты там этих сил в Грузии, что я предатель Родины. Они предатели Родины. А не я. Поэтому я считаю, что все, кто в Грузии, в России, на Украине за вражду между нами, все, кто не видят, что происходит, как нас лбами столкнули, они либо идиоты, либо проплаченные, засланные казачки. А вот все, кто хотят восстановления отношений, примирения, возвращения людей в свои дома, это мои братья, мне вообще не важно, это русский, грузин, украинец, чеченец, армянин, азербайджанец или кто угодно. Но вот эта кабала, вот этот геноцид, который на нас с вами наложен, может быть, Господь допустил, попустил это, знаете, для нас, потому что мы не готовы там к экономическому процветанию. Не думали, Дмитрий, об этом? Может быть, в этом тоже есть какая-то сермяжная правда по Ильфу и Петрову. А то, не дай бог, мы сейчас все зацвели, тут разбогатели, мы же ноем, что там плохо все.
Ну да, Грузия зацвела, разбогатела в советское время.
И мы не знаем, что бы произошло. Посмотрите, там на 9 из 10 состоятельных людей, у них же семьи рушатся, наркотики, разврат, все. Может быть, мы не... Вот я не знаю, я не хочу сейчас в очень милую моему сердцу философию и поэзию вдаряться. Есть же обратная сторона у всего этого. Может и так.
Но если может, мы говорим лучше о втором Иерусалиме, то второй Иерусалим получает по заслугам, когда он начинает служить Золотому Тельцу и уходит от своего предназначения посылать в Третий Рим апостолов.
И Третий Рим тоже, знаете, давайте не мериться этим, давайте не спорить, у кого больше Киркоровых и Сергеев Зверевых, и у нас, и у вас их много развелось. Поэтому мне кажется, что с любовью, с уважением друг к другу, поддерживая друг другу, молясь нашим общим святым, сохраняя верность нашим традициям, великим грузинским, великим русским, мы можем из этого выйти. Но жить в этом, вот в этом болоте мы больше не можем. Потому что очевидно, что на нас с вами Дмитрий, наброшена удавка, и целью этой удавки является наше с вами истребление. Что и происходит.
А мы можем сподвигнуть, допустим, сослужение русской церкви и грузинской церкви, ведь они никогда не ссорились.
Да.
И вот через это сослужение, через эту общую Евхаристию, через принятие общей чаши, вот на этом начать строить новый мир.
Последний мост. Единственный институт, который не признал, он до сих пор, русская церковь, русским говорит, что Цхинвали, Абхазия – это часть Грузии. А теперь русский пусть выбирает, кому верить, Дмитрию Медведеву или русской церкви. У меня просто, у меня иногда слезы на глазах, когда я вижу, как люди привили против своих традиций. Как их обучили тоже, как собачек Павлова. Что за примитивизм, вот этот, знаете, какие часы на руках у какого-то священника. И почему он в машину садится? Это же просто гипноз такой интегральный, направленный на то, чтобы нас, значит, мало того, между собой рассорить, еще и с нашими традициями рассорить. Это же бесовское просто такое наущение. Если мы видим, что вся эта заказуха там Навального, она от бесов идет, как мы не видим, что это то же самое? Что сколько еще русских и грузинских священников должны были расстрелять и растоптать в 20 веке, чтобы мы поняли, что этого хранителя наших с вами традиций просто делали мучеником. И что мы не можем простить, что у какого-то священника на руках часы? Я не понимаю. Ну, пожалуйста, идите к товарищу Соросу, он вам объяснит новую религию, что к чему, кто такой мужчина, кто такой женщина и так далее. Но третьего же не дано. А если мы этого не хотим, куда мы идем, на что мы молимся? А что мы надеемся? Вот у меня осталось от силы несколько тысяч дней. Грузины земную жизнь называют минутным селом. Может, у меня полдня осталось, не дай бог, а может быть, там несколько тысяч дней. И все. На что? Зачем я вообще живу? Я что, не знаю, что я бессмертен, как всякий человек?
Давайте что-нибудь сделаем вместе. Вот у нас на «Авроре» присутствует, ну, в качестве основателя «Авроры» Михаил Хазин, он член Общественного совета Министерства культуры. У нас часто бывает, и, в общем, нас патронирует председатель Общественного совета Министерства культуры Михаил Юрьевич Лермонтов. Михалков Никита Сергеевич, тоже член Общественного совета Министерства культуры, тоже отказывает нам определенное моральное содействие. Мы можем организовать с помощью вот, общественной палаты, с помощью Общественного совета Министерства культуры концерты грузинской хоровой музыки, потому что это сокровище мировой культуры. И если этого нету, если это не присутствует в Москве, то люди забывают про это.
Но... Каждый год, Дмитрий, слава Богу, патриарший хор, басяне, мои друзья, Георгий Донадзе приезжают и на Валааме поют, и в храме Христа Спасителя, и я стою вместе с другими поклонниками на набережной в очереди, захожу и наслаждаюсь всем этим. Это все есть. Нас с вами на народном уровне, на культурном уровне не смогли никак рассорить, потому что это невозможно. И русские, и грузины просто обожают культуру друг друга. Но вот там, наверху, на политическом уровне, ставят блоки с обоих сторон. И пусть никто не верит ни в Грузии, ни в России, что ошибки были допущены только с одной стороны, что вина только с одной стороны, и что все это было только из-за наших с вами ошибок и вины. Там была просто феерическая комбинация этих аферистов, как нас с вами стравить, когда как-то у нашего великого патриарха или второго, которого мы все очень любим, уважаем, у этого святого человека, одна русская журналистка спросила, почему, говорит, так получилось. Он был в Москве, и он задумался, так я сидел в этой комнате вот, во время этого интервью и слушал. Он задумался, так прикрыл глаза, видимо, молился, и потом, как он умеет, поместил космос в одной фразе. Он сказал: нам с вами завидовали, говорит. И нам надо просто выходить теперь из этого. Но это о другом. Это может быть отдельная серия передач. Мы стали разбирать один из шести пунктов постлиберального устройства, как мы говорили на прошлой передаче, деньги в рост. И вот, как всегда, у грузин и русских получилось супра, застолье с тостами, с шашлыком и саперави. Не можем мы с вами говорить только об экономике без эмоций. И слава богу, каждому свое. Зато, наверное, и русским, и грузинам такую беседу интереснее слушать, чем какое-то, знаете, жонглирование никому не нужными экономическими терминами, тем более половина из которых является частью той самой аферы, о которой мы с вами сегодня говорили.
Спасибо большое. Мы пойдем по всем шести пунктам. Сегодня мы затронули только один. С нами на прямой связи был общественный деятель Грузии Ливан Васадзе. Всего вам доброго, до свидания. Подписывайтесь на наш канал. Если вам не трудно, нажмите кнопку «Спонсировать». До свидания.
Всего доброго. Я не знаю, что это за...